Здравствуйте, это «Акцент дня», я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные темы. Сегодня говорим об открывающемся на индонезийском острове Бали саммите «Большой двадцатки». Итак, начинаем. ноября в Индонезии пройдет саммит G20. Чего ждать от нынешнего форума, обсудим с нашим экспертом. На связи со студией писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Николай Стариков. Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Ну, главная интрига, поедет ли, не поедет ли в Индонезию на саммит G20 президент Путин, разрешил и за несколько дней до начала форума. Путин туда не едет. Нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Но все-таки, почему президент принял такое решение и отказался от поездки на G20?
Ну, я уверен, что президент услышал голос общественности. В том числе и ваш покорный слуга неоднократно записывал ролики, выступал, говоря о том, что нет никакой необходимости лететь на Бали в ситуации, когда безопасность не может быть гарантирована. Она не может быть гарантирована, потому что сегодня мы понимаем, что роль личности в истории и роль президента в нынешнем сложном положении в России настолько велика, что уезжать невозможно и не нужно. Ильич,
можно уточнить? Вы подозревали, что может быть покушение на Владимира Путина?
Слушайте, после взрыва северных потоков и первого, и второго, говорить о том, что что-то не может случиться, мне кажется, невозможно. Может быть, все, что угодно. Это первое. Второе. Присутствие первого лица в стране важно, необходимо и играет очень важную роль. Поэтому, взвешивая все против и за, я не вижу ни одного мотива, почему президент должен лететь на Бали в этой сложной ситуации. Я бы вообще рекомендовал высшим должностным лицам России, ну, в первую очередь, конечно, президенту, побольше оставаться на территории Российской Федерации и поменьше перемещаться на какие-то другие площадки, потому что каждый перелет несет в себе риск. А этот риск сегодня очень-очень опасен. Поэтому я крайне рад, что президент не едет на Бали. Вот серьезно, абсолютно без всяких, так сказать, экивоков говорю. Запад, конечно, пытается выжать из этого какую-то информационную повестку, но, вы знаете, обвинять президента в том, что он там боится неудобной ситуации, как сегодня сказал, например, Олаф Шольц, ну, просто смешно. Занимаясь политикой 20 лет, конечно, для Владимир Владимирович, никаких неудобных ситуаций в принципе уже не существует. Поэтому, исходя из интересов страны, сегодняшней реальной ситуации и, конечно, трезвой оценки того, с кем приходится иметь дело. Вот просто с кем приходится иметь дело. У этих людей нет ни совести, ни принципов, ни желания как-то считаться с реальностью. Поэтому в сложной ситуации надо находиться у руля. И капитан совершенно правильно делает, когда в лодку моторную для того, чтобы съездить на другой корабль, отправляет своего помощника, но не сам туда отправляется.
Ну, Николай Ильич, нас туда активно зазывали по разным причинам, да, а что еще раз подчеркивает, что несмотря ни на что, Россия остается крупнейшей мировой державой и экономической, и военной, и политической, и уж в двадцатку-то точно входит, в этом нет сомнений, и представительная довольно у нас делегация там, то есть мы там все равно должны участвовать, так ведь?
Ну, собственно говоря, мы и участвуем. Еще раз, я не призываю к автаркии, закрытию наших дипломатических миссий и отсутствию общения с миром, ну, даже с той частью, которая не очень сама хочет сейчас с нами разговаривать. Я просто исхожу из того, что, возможно, какие-то информационные провокации, возможно, конечно, физические угрозы жизни и здоровью главы государства. В сложной ситуации, ну, не нужно даже в эту сторону, как говорится, двигаться. Сергей Викторович Лавров вполне справится, я уверен, со всеми необходимыми функциями представления России, обсуждения каких-то вопросов. Ну, а если по чечайне возникнет необходимость, так сказать, точечного обсуждения вопросов, то есть дипломатии между двумя странами, ну, может быть, государственный визит, можно пригласить руководителя этой страны в нашу страну. Поэтому здесь, во-первых, с кем разговаривать, во-вторых, о чем разговаривать, и, в-третьих, ну, приоритеты. Сегодня, безусловно, внутренние вопросы и ход специальной военной операции, мне кажется, является безусловным приоритетом.
Ну, президент Индонезии, приглашая Путина, намекнул, о чем можно говорить. Да, о возможных переговорах и мире или перемирии с Украиной.
Вы знаете, я являюсь сторонником той точки зрения, что, ну, как надо закончить вот эти постоянные заявления нашей страны о том, что мы готовы к переговорам. Они меня немножечко удивляют. Потому что такое впечатление, что есть некий, ну, дисбаланс, что ли, в государственной машине. Когда на фоне отвода наших войск из Херсона, причины которых мы понимаем, МИД делает заявление, что мы готовы на переговоры безо всяких условий, мне хочется спросить, скажите, пожалуйста, а вот всю ситуацию с 24 февраля, тот, кто делает это заявление, он забыл? Он забыл о денацификации, демилитаризации, о том, что мы неоднократно говорили, заявляли, писали и фиксировали в государственных документах, что у власти в Киеве нацистский режим. С кем вести переговоры? Какие могут быть отсутствия предварительных условий? Денацификация, демилитаризация, роспуск вооруженных сил Украины. Вот это наши предварительные условия. Далее, вступление в состав Российской Федерации, Запорожской области, Херсонской, ДНР, ЛНР. Это что, не предварительные условия? Мы просто их не обсуждаем. Мы не обсуждаем. Мы готовы обсудить прекращение боевых действий, но исходя из этой ситуации. Но неловкие формулировки, которые, к сожалению, произносят некоторые должностные лица, приводят к тому, что это выглядит, как будто мы просто так хотим переговоров, что начать их готовы, безо всяких условий. Это не так. Поэтому давайте просто мораторий возьмем на разговоры о мирных переговорах. Ну какие мирные переговоры? О чем и с кем?
Мне, ну, хорошо, Николай Владимирович, а про мирные переговоры не говорим, но мы все понимаем ситуацию с Херсоном. Она в том числе могла вызвать у третьих стран, назовем так, да, неоднозначную реакцию. Может даже и статус нас как мировой державы, военной державы, быть подвергнут сомнению. Эти вопросы неудобные, наверное, не хочется тоже там их слышать.
Вот смотрите, давайте вспомним нашу историю. Я попробую пояснить свою позицию. Великая Отечественная война, она имела разный ход. Где-то было успешно, где-то были поражения, где-то победы, а потом были и поражения после побед. Просто приведу пример Харькова, когда его освободили от немцев. Через 3 недели немцы маневр такой провели эсэсовскими дивизиями, что советские войска вышли из Харькова. И немцы туда вернулись. Потом его еще раз освободили. Вот можно ли было вести с нацистами переговоры году в 42-м? Можно, наверное, можно было бы. Какие условия бы там обсуждались?
Явно невыгодные нам.
Ну, конечно. Вот вы, когда немцы находятся под Москвой, начинаете обсуждать что-то. Ну, понятно, какая платформа для обсуждения. Другое дело, когда армия Паулюса окружена и уничтожена в Сталинграде. Совсем другое дело, когда освобождена вся территория Советского Союза. И совсем хорошо вести переговоры, когда Берлин окружен и гарнизон, в принципе, уже его сопротивление сломлено, и он готов к капитуляции. Поэтому можно вести переговоры, вопрос только когда и с кем. Вот разные будут условия. А еще представьте, вы в 45-м году говорите, мы готовы вести переговоры перед штурмом Берлина, безо всяких условий. Вот просто мы такие хорошие, добрые, ну так же нельзя. Поэтому надо взвешивать каждую букву в подобных заявлениях. Потому что это вызывает справедливое беспокойство у людей, я имею в виду у нашей российской общественности. И даже в ответ на это беспокойство, ну, сложно что-то сказать. Вот неудачные формулировки, не вовремя произнесенные слова о мире наносят большой вред. Поэтому надо прекратить их говорить.
Ну, просто, да, прекрасно. Вы совершенно правы, слова имеют значение, потому что за ними смыслы, за ними действия и так далее. Но саммит, тем не менее, начнется буквально, да, и новый премьер Великобритании Риши Сунак говорит, мы собираемся для того, чтобы покритиковать Россию, еще раз ее поставить на место. Ну, для этого, наверное, и собираться не надо, они и так этим без устали занимаются.
Ну, они хотели бы, наверное, сделать судилище такое, знаете, неформально. И все разговоры будут, собственно говоря, об одной теме, как будто других не существует. Ну, пусть говорят. Даже есть такая программа на телевидении, по-моему. Ну, пусть говорят. Вопросы-то какие? Они будут пытаться втянуть в эту свою западную повестку, там, Китай, другие государства, которые играют огромную роль в сегодняшнем мире, но не являются частью западного мира в смысле подчиненности и отсутствия возможности проведения своей собственной политики. То есть сказали в Вашингтоне, вот черное это белое, и так и говори. А в Китае видят реальный мир, многополярный и во всем его многообразии. Ну, пусть говорят.
Сегодня как раз должна состояться встреча председателя Си Цзиньпина и президента Байдена, а накануне китайская Global Times написала, значит, я процитирую, нынешние позиции западных стран во главе США выглядят так, будто они едут на G20, чтобы поссориться. Смогут США с Китаем поговорить и не поссориться? Или там неразрешимые противоречия?
Ну, я бы не назвал это неразрешимыми проблемами. Точно так же, как нет неразрешимых проблем во взаимоотношениях России и Запада. Просто Запад проблемы усугубляет, накачивает и не собирается делать даже полшага навстречу. Что России, что Китаю. Ну, вот что является камнем преткновения в китайско-западных отношениях? Ну, китайско-американских. Ну, понятно, что Тайвань. Ну, вот вопрос.
Для торговый Китая, дисбаланс. Тайвань...
Это принципиальный вопрос. Это часть Китая. Да? Там тайваньские сепаратисты мутят воду 49-го года. Но если бы США хотели хороших отношений с Китаем, они могли бы сделать шаг навстречу. Они отказались же признавать Тайвань государством. Отказались. Дипломатических отношений между США и Тайванем нет? Нет. Ну так и сделайте еще шаг. Скажите, что Китай сам разберется на своей территории. Перестаньте флот отправлять, вооружение Тайваню. Но они же этого не могут делать. Потому что Тайвань это заноза в теле китайской государственности. И американцы все время им ковыряют. Такой же занозой является украинская проблема и территория Украины, превращенная в зону хаоса и боевых действий. Американцами превращенная, Западом превращенная. Поэтому не может быть хороших отношений, если одна из сторон их не хочет. Если плохие отношения и заноза в теле соперника является одним из условий успешного проведения внешней политики Соединенных Штатов Америки и Запада. Поэтому пусть они там говорят все, что угодно. Для нас важно как можно скорее, но не все равно как закончить специальную военную операцию. И вот после этого, вот тогда наступит эпоха переговоров. А эпоха переговоров в ходе специальной военной операции для меня непонятна. Я не знаю аналогов в мировой истории. И зная историю России, я, к сожалению, хочу сказать, что огромное количество раз в этой нашей истории какие-то дипломатические переговоры в ситуации незаконченных боевых действий или нерешенности важных политических, геополитических вопросов приводили к тому, что Россия теряла часть своих интересов в ходе этих переговоров. Вот нельзя этого допустить, потому что иначе ситуация Россия-Украина будет такая же, как Китай-Тайвань. То есть пройдет 70 лет, 80 лет, проблема будет ровно такая же и еще более усугубленная. И Соединенные Штаты будут делать все, чтобы она только усугублялась. Ну вот, если думаете, что само рассосется, посмотрите на ситуацию Пекин-Тайбэй. Не рассосалось и не рассосется, а прошло уже 70 лет. 70 с момента какой-то
завершения в конфликте. Извините, что перебил. А в завершении хочу задать вопрос. Я не знаю, может быть, тут нет никакой связи, но, в принципе, двадцатка, когда задумывалась, это переговоры прежде всего экономические, финансовые, торговые и так далее. Сейчас, конечно, статус немножко поменялся, но, тем не менее, на полях или за полями этого саммита будут какие-то заключать соглашения торговые и так далее. И вот накануне саммита происходит теракт в Стамбуле. Есть какая-то связь с тем, что Турция хочет стать газовым хабом, зерновым хабом, и тем, что в Турции напрягается ситуация?
Ну, безусловно, террористические акты не происходят просто так. Терроризм – это способ воздействия одного государства на другое. В данном случае воздействует на Турцию. Дальше мы смотрим, какой спектр вопросов сегодня может не устраивать тех, кто спонсирует террористов во всем мире. А это спецслужбы США, Великобритании, ну, в основном, может быть, еще каких-то западных стран. Естественно, газовое сотрудничество, вообще сотрудничество России и Турции их не устраивает. Поэтому именно в этот момент, так сказать, просят, заставляют какие-то структуры, которые ведут борьбу за что-то, в интересах чего-то, произвести эти террористические акты. Никогда теракты не происходят, так сказать, когда-нибудь, где-нибудь. Это всегда четкий сигнал, попытка дестабилизации или попытка физического устранения какого-нибудь государственного лица. И здесь мы плавно возвращаемся к вопросу, надо ли ехать на Бали. Ну вот, собственно говоря, теракт в Стамбуле еще раз говорит о том, что, наверное, лучше сейчас находиться в безопасности главе нашего государства, потому что от его решений, от его воли сейчас зависит очень много. Эпоха дипломатии не заканчивается, она не прерывается, но сейчас ее могут с российской стороны продолжать не первое лицо государства, а министр иностранных дел, возможно, еще какие-то компетентные лица, которых он уполномочит. А президент дипломатические переговоры будет вести либо на нашей территории, либо на территории других государств, но уже после окончания специальной военной операции.
Спасибо большое, Николай Викторович. Я напомню, что у нас на связи был публицист, писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас каждый день на канале «Справедливая Россия» и будьте здоровы.